Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы – петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
Я напомню, что в конце выпуска у нас викторина. Сергей задает вопрос по теме программы, да. И правильно ответивший на него получит книгу. А книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями. Воспитание через эстетику российской культуры в атмосфере дворянского особняка.
Да, спасибо им за призы.
Подробности и запись на сайте благородство.ком. Ну, а тема сегодняшней программы – князь Владимир и крещение Руси.
А давайте, дорогие друзья, мы, скажем так, назовем Владимир как креститель Руси. Мы поговорим о нем. Что известно, что неизвестно. Сразу говорю, что какие-то вопросы могут возникать. Странные, да, у кого-то. Ну, пишите, мы готовы ответить.
А почему странные?
Ну, давайте так, дорогие друзья, что у нас часто бывает, что люди, прочитав что-то в интернете или услышав что-то по телевизору, считают, что это позиция российской науки, ну, исторической, например, да? Нет, это позиция человека, который это вывесил. А для чего он вывесил какой-то факт? Ну, типа, что Петра Первого заменили в Голландии на грузина.
Ну, ну да. Это да, у нас было уже.
То, что Ломоносов сын Петра Первого, и что Пушкина не убили, он переехал во Францию и стал Александром Дюма. Вот, дорогие друзья, поэтому возникают иногда вопросы. Почему так? Я же знаю, я же читала. Ну, еще раз, есть нормальная литература, научная, да, ученых, да, и есть, ну, непонятно как появившаяся какая-то идея, да, у каких-то людей, да, и для чего они это создали, не знаю, для какого-то хайпа, для политических каких-то очков, которые набирают, или еще что-то.
Ну, давай попробуем развенчать некоторые из них. Угу. Например, какие, кстати?
Саша, а что означает слово «Владимир», имя «Владимир»?
Но мне всегда казалось, что владеющий миром.
Ну да, это на самом деле неправда.
Но во всех справочниках по именам пишется так.
Ты, Саша, внимательно почитай, что написано во всех справочниках. Правочник пишет, что Владимир – это великий в своей власти. Ну, смотри, Саша, попытаюсь объяснить немножко, да? Война и мир. Война, понятно. Война 1912 года. И это союз. А мир, что это? Ну, дорогие друзья, я когда-нибудь сделаю передачу про войну и мир. Роман, да? Что такое мир?
Ну, мир – это и вселенная, мир – это мир как мир на Земле,
да.
И так далее.
Мирное время.
Мирное
мир
время.
Как общество.
Да.
Да, и прочее. Ведь они же писались до Великой реформы 18-го года разными буквами, и с точкой там, или еще с чем-то.
Кстати, да?
Да. Вот, да? Великий в своей власти. Он сын великого князя киевского Святослава Игоревича от ключницы Малуши. Год рождения Владимира неизвестен. Ну, четкий такой, да, знаете там. Потому что источники маловатые. Они противоречивые. И многие историки, анализируя какие-то вещи, задают очень конкретные и правильные вопросы. А как это могло быть? А это вот противоречит здравому смыслу или еще чем-то. Поэтому, Саша, мы можем сказать, что четкого даты его рождения мы не знаем.
Ну, я помню, у нас была программа про Ольгу,
да.
И тогда тоже было неясно, ни когда она родилась, ни когда она родила Святослава. Ну, а тем более вычислить из этого, когда родился Игорь, еще, мне кажется,
да,
сложнее.
Да, Сашенька, абсолютно верно. Единственное, Ольга родилась все-таки не в княжеских хоромах. Ну, как бы она не является дочерью великого князя, и когда она родилась, это, ну, никого и не волновало, в принципе. Здесь же ситуация немножко другая, хотя и такая же. Потому что все-таки он был не первым сыном и не от главной жены. С женами там все сложно, так или иначе. Но мы, наверное, сегодня об этом поговорим. Отец Владимира Святослав родился в 942 году. Ну, как бы, да, плюс-минус там какой-то, да. А старший сын Владимира Вышеслав в 977. То есть понятно, что, наверное, Владимир родился между двумя этими датами, между папой и сыном. Примерно мы можем говорить. Поэтому историки некоторые выводят год рождения Владимира Святославича 960 год с точностью до нескольких лет. Как сообщают поздние источники, ну там, Никоновская, Устюжная летопись, это 16 век, Владимир Святославович родился в селе Будитине или Будятине.
А почему не в Киеве?
Ну, туда разгневанная княгиня Ольга сослала свою ключницу Малушу, потому что она неожиданно забеременела, и забеременела не просто так, а от внучка. А вот так иначе. Ну, как предполагал историк Прозоровский, Малуша нарушила со Святославом заповедь не прелюбодействовать. И, наверное, это именно вызвало гнев Ольги. Рождение Владимира около 960 года, видимо, исходит из информации «Повести временных лет», Саша, еще, которая сообщает, что Владимир умер в возрасте 73 лет. Ну, то есть, если мы отнимаем, прибавляем и прочее, да, и знаем, что он умер в 1015 году, то, наверное, какую-то цифру мы тоже можем понять, да, то есть, получается, 1942 год, ну, в общем, здесь есть определенные вопросы, да. Обстоятельства Владимирова рождения, ну, скажем так, обращают на себя определенное внимание. Малуша не была женой Святослава. Как видно из ответа Рогнеды, она ему через стенку, через крепостную закричала: «Не хочу за Робичича, за сына рабы, рабы, да? Хочу за Ярополка». Но это было оскорбление, конечно, да? То есть Рогнеда определяла Малушу, ее мать, как наложницу Святослава. Хотя Святослав, как язычник, имел право удовлетворять свои страсти вне закона, как говорится, не было такого морального. Вот. И могла Малуша быть его наложницей. Но Ольге, как я уже сказал раньше, да, явно не понравилась связь Малуши со Святославом. Что же вызвало гнев княгини? Ну, летописи говорят, что Малуша была милостница Ольги. Одни говорят, что милостыница – это та, которая... Типа, подайте, она там...
Приживалка?
Ну, да, там, типа, ключница тоже, да. Но это звание существовало только в христианстве, Саш. И, в общем-то, показывает, что Малуша могла быть христианка. Почему? А потому что Ольга была христианкой. Ну и, наверное, вокруг себя она, наверное, собрала тоже людей, там, не язычников именно, а именно тех, кто был близок к ней.
То есть она была приближенная все-таки к Ольге, ну, не просто какая-то дворовая девка.
Ну, да. Сейчас об этом поговорим. А, в принципе, ну, наверное, не, вот, скажем так, за свиньями, наверное, не ухаживал. Да, еще раз, она, наверное, была христианкой. Если Малуша, ну, сейчас, конечно, с вами фантазируем, все-таки пользовалась высоким доверием княгини, то не означает ли это, что она была воспитана последней? Примерно говорю, да? Во всяком случае, великая княгиня брала ее с собой в Цариград, и там ее крестила, по некоторым данным, да? Милостливица – это вот такая должность была, к примеру, византийского двора. Положение Малуши, с другой стороны, по Ольгиному дворе, показывает, что она была не низкого рода, как ее брат Добрыня, кстати. Ну, это известный богатырь Добрыня Никитич. А Никитич – это, понятно, Саша, это греческое имя, Никита. Да? Но от победителя, да? Никитич появилась позже, намного его отчества. А до этого он был язычник, и он был Малыч, то есть сын древлянского князя Мала, а она Малуша. Угу. Тоже, наверное, имеет отношение к древлянскому князю Малу. А что мы помним за отношения Ольги с древлянами и с тем же самым князем Малом? То, что они убили Игоря, мужа Ольги, и потом Ольга уничтожила древлян, ну там... Отметил очень хорошо, и вполне возможно, кто-то попал к ней в плен. Ну, так или иначе, да, не всех же они там перерезали там. Притом, сколько Малуши было, когда происходили эти события, ну, наверное, года 3-4 от роду, да. Поэтому здесь есть вопросы, да. Но этот Добрыня Никитич не просто какой-то богатырь, а он упоминается, дорогие друзья, с Владимиром в связке, когда было крещение Новгорода. Помните, дорогие друзья, Добрыня и Путята – крестили Новгород огнем и мечом. То есть Владимир очень доверял Добрыне, видимо, действительно, он был его дядей, да, что послал его походом на самый, после Киева, самый серьезный, самый авторитетный, самый большой город Руси того времени. А он так жестко крестил еще. Мы тоже можем сделать вывод, да, что там было не все, скажем так, спокойно, да, и не просто прийти там, не знаю, там в 1000 году в Полоцкие земли там крестили, там все было тихо. Да? Но в разных землях, дорогие друзья, крещения происходили по-разному. У нас об этом была передача. Да. Но археология тоже доказывает, что конец X века в культурном слое Новгорода – это зола 3-4 сантиметра. Мы еще вернемся к этой зольной теме, да? Но, наверное, вы понимаете, что это было не просто так. То есть, вполне возможно, что она была не рабыней, как мы это понимаем. Да? А какая-то, ну, взятая, скажем так, не в плен, а в качестве, ну, чтобы больше древляне не выступали, в качестве заложника. Ну, в язычество это было очень часто происходило, и не только у язычников. В Турецко-Османской империи дети князей, да, христианских, они все находились в Стамбуле. Ну, с одной стороны, за ними присматривали, с другой стороны, если папа дернется, то сына казнят. Я думаю, что это тоже известные такие вещи, да, так или иначе, сказать о том, что Малуша была вот просто рабыней и ходила за свиньями, и непонятно, почему произошла эта связь, я думаю, не стоит. Но если все-таки мы говорим о рабстве того времени, дорогие друзья, вот чтобы понять о ситуации, чем занимаются студенты первого курса исторического факультета, ну, Петербургского исторического факультета, да, люди, которые занимаются историей России, они первые. Чтобы понять, что такое история, они в первую очередь студируют русскую правду, на семинарских занятиях читают ее и пытаются понять, что там происходит и что это за должности какие-то, понимаете, да? Поэтому без этого понять и вообще углубиться или нырнуть в реалии X века просто невозможно. Надо же понимать термины, понимать ситуацию, законы и прочее. Так вот, на первом курсе обязательно рассматривают, кто есть кто. Так вот, современная историография рассматривает слово «рабство» двояко. Одно происходило из права юридического и делилось на три вида – холоп, по робе и по тиунству, без разряда или по ключе, как написано в произведениях этого времени. Да? Другое – по праву войны. И этими рабами относились пленники. Известно, что к ним лучше относились князья. Но то, что там все пропьешь и станешь холопом, потому что у тебя нет денег, для князя практически нереально. Но ты можешь попасть в плен, или твои родственники попадут в плен к врагам, да? Это 100%. Поэтому, в принципе, история Малкова семейства показывает, что Малуша не была рабою по правам юридическим, да, а только по праву войны. Да. Еще раз, то, что она носила имя, ее же могли перекрестить, извините, ну, по-другому называть, понимаете, да? Как вы знаете, что люди, попавшие в плен или в рабство в другую страну, они получают новые имена. Ну, или похожие имена, какие они были там, ну, чтобы было что-то связано. Я думаю, что примеров таких много, я даже о них не буду. Но то, что она осталась Малуша, Малуша, да, то есть дочка Мала или вот от Мала, да, от древлянского князя, об этом говорит достаточно много, да. То есть она была действительно из серьезного провинциального какого-то княжеского рода. Во время, когда родился Владимир, Малуше было, ну, где-то лет 16, или, возможно, между 16 и 20, да. Поэтому его рождение 1940-44. То есть в 20 лет уже девушки в девках не ходили в то время. А когда однокашник Пушкина, полицей Корсаков, написал своему дяде письмо и сказал, что он хочет жениться на одной княгине, дядя ему написал: «Ты что, идиот? Она же старуха, ей 23 года. Надо быть таким кретином, чтобы на такую старую поднять взгляд». Вот, да, то есть, ну, это уже залежалый товар, понимаете, да? Вот, поэтому, наверное, все-таки до 20 лет. Все-таки израслели тогда раньше и умирали тоже, да? То есть, если так, то, наверное, она родилась в 40-44 году. И то есть, еще раз, ей было от 1 до 4 лет, когда она стала Ольгиной пленницей. Ну, понятно, мстить однолетней девочке или 4-летней девочке просто смешно. Она никак не влияла на то, что происходило, но ее удалили, да? И ее отправили из Коростеля. Ну, древляне, дорогие друзья, жили на территории нынешней Житомирской и Ровенской областей. Ну, может быть, еще Киевской там какой-то часть. Из Коростень или Коростень сейчас город называется. Овруч еще такой есть на границе Украины с Белоруссией. Вот, ее поэтому оттуда убрали. Ну, всех остальных древлян, которых взяли в плен, где-то должны были, их направили в Любич. А это на другой стороне Днепра. То есть это, может быть, не так далеко, но через Днепр-то не перебраться, то есть влияния нет. То есть она воспитывалась в этом самом Любиче. Ну, это где-то 200 километров до Киева. Вот. Видимо, их как бы реабилитировали. И еще раз скажу, что Добрыня был, его взял Святослав в свою княжескую дружину. Это тоже говорит о том, что, наверное, уже какой-то злости, каких-то вещей уже не было. Вот, считается, что Добрыня умер в 1020 году, где-то примерно в это время. Ну, ладно. Самое главное, дорогие друзья, ну, я, Саша, пытался ответить на этот вопрос. Вот что еще. Простое происхождение Малуши не помешало, однако ее сыну Владимиру стать законным сыном Святослава. Потому что все дети, рожденные от князя, ну, которым говорят, да, это мой ребенок, да, вот, они имели одинаковые права на престол. Вот, то есть Владимир был законным киевским князем, князем по рождению, что доказывает и одинаковая заботливость о нем и двух его братьях по отцу, Ярополку и Олега. Бабушка Ольга, да, она правила, значит, от трех сыновей, когда Святослав был где-то на фронте, где-то воевал в Болгарии, в Хазарии и в других чудных местах. Итак, вернемся к Владимиру и его братьям и прочее. Владимир – третий сын Святослава, третий мальчик. Старше его немного – Ярополк и Олег. Ярополк был от предславы. Имя такое до этого не встречалось. Возможно, это его такой титул, да? То есть ее славят, потому что она жена князя, да. Некоторые называют ее болгаркой, некоторые из Чернигова, как бы с этим все сложно. И по временам там разница между Владимиром и Ярополком где-то 2-3 года.
А эта предслава, она была женой, получается?
Нет, ну не было такого понятия «жена князя». Женщина князя, да, которая родила. Но почему нет, да? Потому что, еще раз, как бы это ни выглядело странно, но у Святослава были параллельные жены.
Ну, это понятно, да. Но нет, ну я думала, должна быть какая-то законная жена, и гарем, грубо
Давайте
говоря.
Так, если вы помните про гарем, там главная жена, любимая жена или самая авторитетная жена.
Ну, да.
И, наверное, первая жена, она тоже является авторитетной. Но если вы помните мою передачу про гарем, а если не помните, я скажу, исторически последние 300 лет Османской империи жены от первого сыновья, от первой жены никогда не были после этого султанами. Они были в основном от наложниц, там, которых было много,
ну,
разных.
Да,
да. Вот. Следующий сын – Олег. Ну вот, считается, что они от одной матери, но это тоже спорно. Потому что есть некоторые историки, которые говорят, что имена этих товарищей Владимир, Ярополк и Олег, они же разные, как бы, да? От одной жены Ярополк, Святополк, да? Мирополк, да? А от другой Святослав, Ярослав, Мстислав, да? А третий Олег, Игорь, Рюрик, ну, это скандинавские имена. А вот, то есть, видели ли это жители Древней Руси разницу между этими именами? Конечно, видели. Для них это была понятная разница, от кого эти дети. Так или иначе, ну, считается, что Олег тоже от предславы. Но это, скажем так, Ярополк все равно начал междоусобицей со своим братом, да, и разбил полки Олега под Овручем. Ну, вот я уже говорю, Овруч – это приграничный город между Белоруссией и там Калинковичи со стороны Белоруссии, вот, Гомельская область, да, а с другой стороны Житомирская область – это вот самый Овруч, да, и там он погиб. Ну, как гласит предание, значит, они вышли на контратаку из крепости, из Чистокола, да, попытались разбить Ярополка, не удалось. И начали бежать обратно в крепость, и кто-то, ну, в толпе началась давка, и с Олега, Олег был сброшен с моста в ров, ну, и там погиб. Потом его брат приказал найти, после того, как Овруч был захвачен Ярополком, он приказал его найти, долго искали, наконец нашел, он рыдал и так далее, и тому подобное. Ну, может быть, рыдал, может быть, не рыдал, непонятно. Но то, что они пытались вырезать друг друга, это 100%. Ну и надо еще сказать, в чем еще разница между этими сыновьями. Она между учителями, наставниками. Потому что Святославу было, он не занимался воспитанием, да, дома там не заставлял читать какие-то книжки, рассказывать истории. Он все время воевал, да, еще раз, в Хазарии воевал, потом в Болгарии воевал, с печенегами воевал. Ну, в общем, да, везде. И поэтому он приезжал ненадолго, да. Но кто-то же должен был, кроме женщин, воспитывать князя, да. Поэтому были разные наставники. И вот наставники были, они не только воспитывали со своим взглядом, да, но и амбиции наставников усугубляли разлад между детьми, да. И в детских душах, наверное, они тоже бросали семя ненависти друг к другу, да. Но и с возрастом это становилось все сильнее и сильнее. Пока Ярополк с Олегом резали друг друга с радостью и так далее и тому подобное, а Владимир воспитывался в Новгороде. После смерти Святослава на порогах, ну, об этом еще поговорим, я думаю, вы прекрасно знаете, про то, что его убили после похода в Болгарию, а князем становится Ярополк в 1972 году. Олег пытался что-то захватить, место, да, но не удалось, да. А так или иначе, а Владимир от греха подальше был отправлен, но он еще был малолеткой, отправлен в Новгород, да, и в Новгороде воспитывался. А Новгород – это не просто свободный город торговый, это очень большое влияние викингов и прочее, да. Даже когда Олег и Ярополк схлестнулись за власть, то тогда Владимир уехал в Норвегию каким-то дальним родственникам своим, да, вот, он там воспитывался, может быть, да, может быть, нет, но вот в сагах древних, да, Владимир упоминается, когда Олаф, ну, будущий конунг Олаф, да, вынужден был бежать из Норвегии, опять-таки, Скандинавии в Новгород, да, он пошел грабить эстонцев, ну, чуть. И эстонцы его поймали и сделали рабом. И вот Владимир, проезжая по Эстонии, увидел Олафа, которого знал, видимо, по детству и прочее, да, и выкупил у эстонцев. То есть это о чем говорит? Что Владимира знали раньше, как он был князем. Во-вторых, он, видимо, был близок с викингами. Ну и в-третьих, у него были деньги, чтобы заниматься такими вещами. Ну и именно в Новгороде он становится руководителем и человеком, на которого может опереться какая-то группировка. Итак, давайте еще раз. Борьба сыновей князей, киевского князя между собой – это не борьба одного Олега, не борьба одного Ярополка или одного Владимира друг против друга, да, или их детей, там, Владимира и прочее. За каждым из этих человеком стояла город или группировка какая-то, или какой-то народ, да? Потому что людям было выгодно, чтобы великим князем в Киеве становится житель именно, человек именно из этого района. Вот, это как бы естественно. И поэтому за всеми князьями стояли местные города, с одной стороны, а с другой стороны какие-то национальности. И за Владимиром всегда, и за его сыном Ярославом Мудрым всегда стояли скандинавы. Поэтому кличка «Викинг». Да, и многие другие истории про него, да, и имя Владимир. Еще раз, вполне возможно, что это Вальдемар, да, так или иначе. А за Ярополком стояли поляки. Помните, когда Владимир устроил конкурс с замещением, когда он выбирал, какую религию надо брать, да, да? Он сказал католикам, что наши родители отвергли вас, да, и мы никогда не будете. Что это за фраза? Наши родители отвергли. О чем там Святослав? А разговор о том, что, конечно же, Владимир Саша понимал, что за Ярополком, да, его армия была не из славян, не киевлян, она была польской. И поэтому, когда он уничтожил Ярополка, он, естественно, уничтожил и тех самых наемников из Польши. Вот, поэтому для Владимира Ярополк был не просто врагом, но еще те, кто его поддерживали, тоже были врагами. Поэтому за Ярополком были они, а за Олегом, ну, были, возможно, печенеги, а возможно, какие-то южные племена России, там, Руси. Это все было по-разному.
Сергей, давай вернемся из древних времен в наше время, послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Да, давайте вернемся от святого Владимира к Владимиру Владимировичу.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И сегодня тема программы «Князь Владимир. Его деяния».
Вернемся в X век. В конце концов, с варяжским войском и новгородской дружиной Владимир сначала пошел на Полоцк, который поддерживал Ярополка, да. И вот эта вся история, которую я сказал про Рогнеду, дочку Рогволда, да, полоцкого князя, который ему так ответил. После того, как Полоцк был взят и сожжен, археологическая экспедиция белорусская 2007 года, которая копала Полоцк, обнаружила вещи и слои конца X века со следами огромного пожарища. Думаю, что там они тоже подожгли с четырех сторон этот город, да, и потом при всех, по совету Добрыни уже дяди, да, а вот он изнасиловал, да, изнасиловал Рогнеду при всех. Такая инициация была, да. Но, видимо, считал, что она будет крепче его так любить. Думаю, что не так, дорогие друзья, да? Ну вот, и кроме этого, при Рогнеде он убил и Рогволда, и двух ее братьев. Ну да, это, с одной стороны, была инициация Владимира, как человека, князя, за которым, да, который может проводить какую-то жесткую политику. Наверное, это тоже такая вещь о чем-то говорит. Кстати, интересно, что внуки Владимира и правнуки по направлению Всеслав Полоцкий, да, был такой князь, он дал своему сыну имя Рогволд и дал внуку, это уже вторая половина XI века, 1055 год, где-то так вот, да? То есть, смотрите, после всех этих веселых вещей, которые сделал Владимир, прошло 100 лет, да, но вы там помнили, и полоцкий князь как бы от Рюриковичей отодвигается, да? Он специально называет людей не Рюриковичей, а других, которые так жестко погибли. Говорит, что я с Владимиром не имею никаких... Да, это мой предок, но я с ним не согласен полностью. Да, это, я думаю, не случайно. Затем с большим варяжским войском, да, Владимир осадил уже Киев, где заперся Ярополк. Ну, по версии летописи, воевода Ярополка Блуд, подкупленный Владимиру, заставил Ярополка бежать в маленький город Родень, запугав мятежом киевлян, а в Родне Владимир заманил Ярополка на переговоры и приказал двум варягам убить его мечами под пазухой, которые они были. А беременную жену Ярополка, бывшую греческую монахиню, Владимир взял в наложницы. Итак, Владимир стал киевским князем 11 июня 978 года, то есть за 10 лет до принятия христианства. Ну, сразу же он начал реформы. Первая реформа, которую он сделал, это была языческая реформа, так называемая, 980 года. Итак, зачем все эти реформы? А цель была одна. Киевская Русь, она была не централизованным государством, Саша, межплеменным союзом, да? Она была объединенным государством, где княжества имели громадную автономию, самоуправление. И поэтому любому князю, в том числе и Владимиру, надо было сделать страну такую, чтобы она объединялась. До этого она объединялась только одним – налогом на дружину, по люди. Все. Все остальное решали на местах. Владимиру это не нравилось. Ну и другим тоже князьям, кого в большей степени, кого в меньшей степени, кого было больше авторитета, они все пытались сделать так, чтобы все князья подчинялись и в политических вопросах также Киеву и великому князю. Поэтому все реформы, которые проводил он, или в том числе и крещение Руси, и будущее законодательство Ярослава Мудрого, его сына, и прочее, имели одну цель – укрепить власть князя любыми способами. И первая попытка была не очень удачная. Это так называемая языческая реформа 980 года. Это попытка установления единого пантеона богов, потому что в каждом княжестве был свой, как говорят украинцы, улюбленный божок. Понятно, что если дружина находится в Киеве, то, наверное, в Киеве главный бог – это Перун, бог войны и бог грозы. А если ты занимаешься торговлей и находишься в Новгороде, то главный бог у тебя будет бог торговли, бог скота – Велес. Ну, там, Ярополк среди нынешней Белоруссии, там, да, потому что Ярополк – бог солнца, а Кривичи занимались сельским хозяйством в первую очередь. Если мы говорим про Южную Белоруссию, ну, Гомельщину, да, это Полесье, это болото, поэтому там главный болотный князь Удреговичей, а Дрег – это болото как раз, да, ну, слово Дрезден тоже оттуда, да, был, Саш, не знаешь кто? Зюзя. Да. Ну вот, такие славные товарищи, то есть в каждом, еще раз, других богов тоже признаем, что понятно, да, но у каждого был свой главный. А вот, иногда это противоречило киевской власти. И понятно, что Владимир сначала хотел что? Придумаем такой общий пантеон для всех народов, чтобы они все молились одинаково и одним и тем же. Было выбрано, по-моему, четверо там, или там, шестеро языческих богов.
То есть это еще до крещения он уже пытался как-то систематизировать языческую веру.
Да, Саша, и ты правильно заметила, и надо еще сказать, что Ярополк, помните, мы говорили, наши деды отвергли. Ярополк-то ходил с христианами, поляки тоже были христианами, да, поэтому он противопоставил христианству вот этот сон богов. То есть, да, потому что не потому, что христианство плохое, он потом доказал и стал христианином, а потому что христиане под римским папой поддерживали не его и смеялись, что он типа земляной червяк, да, ну, сын рабы, да. Вот, конечно, такие люди, у которых вот непонятное родство и прочее, они очень нервно относятся к этим вещам, да? И поэтому, да, наверняка Ярополк и все остальные обвиняли Владимира то, что он не то, что незаконно рожденный, а то, что непонятно от кого, что там. Красочно распинали, как там, да, пошла малуша кормить свиней утром, да, вышел Святослав, вот и появился Владимир прямо там. Да, правда это неправда, мы это говорить не будем, но еще раз, это реформа противоставления Ярополку, да. В пантеон вошли шесть языческих богов. Ну, бог грома и войны Перун, что понятно, в Киеве находимся. А бог ветра Стрибог, Стрибожьи внуки, если вы помните там, да. А плодородие Дождьбог, бог солнца Хорст и челнок между разными мирами Симаргл и богиня земли и судьбы Макаш. А вот на территории киевского детинца было создано капище, на котором были поставлены эти идолы. Но эта реформа привела к обострению отношений, ну, во-первых, между язычниками и христианами в Киеве. А, скажу так, а Перун достаточно кровожадный и требует даров, требует поклонения при помощи смерти разных людей из другой племени там и прочее, да. Вот. И столкновение между различными направлениями язычества, да. Ведь не вошел в этот сон. Это была, конечно, ошибка стратегическая, это Велес новгородский. То есть Новгород сразу как бы сказал всем привет. Но единственное, что Владимир вот хотел показать, что он главный, хотя он тоже из Новгорода как бы, да?
Ну, вообще-то
его
да.
Семья там, да? Ну, вот он устроил такую вещь. Но, скажем так, это не проглотили. И поэтому эта реформа 80-го года ни к чему хорошему не привела. Вот. Вторым направлением, да, поэтому и христианство было потом контрзамещением, но об этом еще поговорим. Поэтому Владимир, кроме того, что провел эту реформу, и я напомню, что она неудачная, решил заниматься тем, что нужно, да, а именно пошел походами по соседям. В 81 году Владимир воевал с польским князем Мешко за приграничную Червёную Русь. А Червёная Русь – это, дорогие друзья, это Брест в первую очередь, да. А завоевал этот самый Червень и Перемышль. Также были присоединены хорваты. Белые хорваты – это восточнославянское племя, которое проживало на нынешней Закарпатье. Ну, вот, Ужгород в тех районах. В следующем году Владимир ходил на Вятичей и обложил данью этих славянские земли. А Вятичи – это территория, ну, не только Вятки, да, но и также территория Клязьмы, Москвы. Все-таки именно вятичи жили на территории нынешней Москвы. В 83 году он войною пошел в Прибалтику и покорил племя етвягов, установил контроль над частью Литвы, которую ему стало тоже платить, а дань достаточно большую. В 1984 году он окончательно покорил Радимичей. Такой был воевода Волчий Хвост, который в это время он ему помогал. А это на северо-востоке от Киева. А в 1985 году воевал вместе с торками, это такие на юге от Киева в степи жило такое племя, воевал с волжскими болгарами. А некоторые исследователи идентифицировали их с дунайскими болгарами, однако память и похвале противником Владимира названы серебряные, то есть волжские булгары.
Сергей, на всякий случай уточню, волжские булгары и болгары.
Я даже скажу и балкары, Кабардино-Балкария, да? Это одно и то же слово, да, и они как бы были тюрками, которые пошли в разных направлениях, то есть одни никуда не пошли, остались в Поволжье, вторая часть пошла за Дунай, да, но быстро ассимилируются со славянами, поэтому болгары все-таки черненькие, скажем так, менее славяне, славянские там голубоглазых там мало, хотя, конечно, есть, да, и третьи пошли в Хазарию, вот Северный Кавказ, болгары – это тоже тюркский народ, да, так или иначе, вот, ну, вот считается, что он пошел на волжских булгар, он обложил, заключил с ними мир на выгодных условиях, да, одержав победу, ну, в 85 году ходил походом на Хазарию и окончательно обложил ее данью. Впоследствии митрополит Иларион, да, первый митрополит русский, величал Владимира в своих источниках как каганом. Ну, каган вы знаете, да, это иудейская должность такая, да, определенная. То есть, ну, вполне возможно, что он, кроме того, что был князем, да, а князь – это скандинавское, наверное, слово, да, то он был еще, да, там, рексом, как тоже, то есть латинское название. Это, ну, рекс – это король, Саша.
Угу.
Вот, а не только собачка. Вот, да. Но и в то же время он был каган. Ну, еще раз, человек, у которого непонятные родители, во всяком случае, мама, да, пытался показать свое величие при помощи получения как можно больших титулов. Это тоже можно понять. И в 1988 году Владимир осадил Корсунь в Крыму, Херсонес, да. Ну, как вы помните, эту историю с длительной осадой, перекопами труп, да, а вот. Византийские императоры прислали свою сестру Анну замуж за Владимира, и много было других дивных вещей, да, и Киев приступил к крещению. В следующем году русские войска воюют с мятежом болгар и византийского военачальника Варды Фоки. В 92 году он ходит в Прикарпатье и окончательно присоединяет Прикарпатье к России, белые хорваты, становятся русскими.
А у него действительно так много походов было?
Да, каждый день, ну, каждый год практически, да. А расплачиваться с дружиной надо, Саша, понимаешь? Вот, а как там, серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиной добуду серебро и золото, как дед мой и отец мой с дружиной доискались золота и серебра. Конец цитаты. Да? Еще раз, если ты нанял варягов в войне против поляков и Ярополка, с ними надо рассчитаться. Как можно рассчитаться, да? Ну, рассчитаешься, они что, уедут обратно? Нет, их надо заинтересовать. А вот еще давайте заработаем. А вот еще. Ну и прочее. Поэтому князь с дружиной, конечно, общался, ища, как продюсер, да, вот, определенные войны, где можно что-то заработать и победить, самое главное. То есть понятно, что против Китая, Китая можно заработать, но идти против китайцев дружиной там 200 человек, ну, это как-то смешно. Вот, еще 6 тысяч километров по степи, да? Поэтому, Саша, и былины. Где все былины начинаются, Саша? Пир у Владимира, красное солнышко, сидят и пьют. И там начинается завязка, да? Один напился, начал так говорить, да ты там, да? Вот я одной рукой столько-то, а ты слабак, да ерунду ты говоришь, да? А или там оскорбил в пьяном виде какой-то богатырь князя Владимира, он отправляет в тюрьму или еще куда-то, да, поэтому они все время, да, воюют, а когда не воюют, пьют. Еще раз, давай, Саша, напомним нашим радиослушателям, а что, какая была главная еда на пирах? Ну, напиток медовуха, ну, или там какое вино они там еще где-то там пограбят, а вот, а еда какая?
Хлеб.
Пироги. потому что на пирог даются пироги, так или иначе. Поэтому вот такая вот ситуация. Еще раз, политика искусства возможного. И разговор о том, что розы вырастут сами, у крестной Золушки это, может быть, и происходит, но в политике или в жизни такие вещи не бывают. Так или иначе, да, 988 год, через примерно 10 лет после прихода к власти, Владимир принял христианство. Еще раз, у нас есть отдельная передача, вы ее обязательно послушайте и сравните, да?
Сергей, ну, что получила Россия от христианства, это более
Русь,
или менее
Сашенька.
Понятно, да.
Угу.
Русь, конечно же, угу. Да. А что получила Византия, где это христианство было принято от Руси?
Ну, союзника военного. В 1000 году 6 тысяч русов участвовали в византийском походе на Армению. Понятно, что для Киевской Руси Армения – это не центр земли, в который обязательно надо сходить. Да?
В общем, да.
А для Византии это серьезно, да. Ну, Армения тогда была более широкая, более серьезное государство, да. Оно доходило и до Черного моря, и до Средиземного моря, там, так или иначе. Да, вот ходили, еще раз, не случайно приняли христианство, через 10 лет мы пошли по идее, да, по просьбе византийского императора. Ну и там, я не знаю, там вместе с Византией киевское войско ходило против печенегов, общих врагов. Ну да, поэтому говорить о том, что только мы получили какие-то плюсы, нет. Ну, Византия тоже получила, 100%.
Угу. Сергей, поговорим о внешней политике Владимира.
Угу. Ну, давайте так. Ну, как видим, внешняя политика – это война, как продолжение, да?
Да?
Да. Это ясно. Наверное, главной проблемой Руси в это время были постоянные набеги печенегов. Если мы говорим про это время, то вот как бы на Переяславль, это рядом с Киевом, печенеги нападали в 90-м, 92-м году, 990-м, да? В 93-м году, 96-м году битва у Василёва, в 97-м году нападение на Киев. Еще раз, Владимир где-то в походах, ну и печенеги нападают. 1001 год. Польское печенежское вторжение на Русь. А 2013 год тоже польско-печенежское, да? И если мы почитаем наши былины, да, там, о Никите Кожемяке, там, о Белгородском киселе и много других дивных историй, да, там, конечно, это печенежские войны. Да, это просто эпические уже формы получают эти войны. А для обороны печенегов были построены ряд крепостей, были построены специальные там, ряды земляных окопов, стрежевых застав, оборонительная линия Посульская, Поросская. Ну, Змеевы валы – это спорный вопрос, как бы, да, когда они были построены, но вполне возможно начали строить и Змеевы валы. В 1007 году через Киев в печенегам для проповеди Евангелия приезжал немецкий миссионер Бруно Кверфуртский. Он остановился погостить у князя Владимира, которого называл сеньором русов. Князь Владимиру говорил, миссионеры не ездят к печенегам, говоря, что у них он не найдет душ для спасения, а скорее сам погибнет позорной смертью. Князь не смог уговорить Бруно и вызвался проводить его со своей дружиной до границ своей земли, которую он со всех сторон оградил крепким частоколом на весьма большом протяжении, как написал Бруно. Да. Но еще раз, вполне возможно, историки считают, что это про змеевые валы. Да, если мы смотрим сверху на землю, да, где эти валы, да, где-то 800 километров.
Сергей, давай еще про реформы тогда подытожим.
Ну, давайте так. Все законы Владимир принимал при согласовании со своим советом, который состоял из его дружины, военных начальников и старейшин, представителей разных городов и племен. Большие города были устроены по-военному при Владимире, образовали каждый целый организованный полк, который назывался «тысяча». Он подразделялся на сотни и десятки. То есть война и эти тысячи вливались в войско Киевской Руси, да, к Владимиру. Тысячскими командовал выбранный городом представитель, но он утверждался обязательно князем. Да. А старцы или старейшины, да, вместе с боярами занимались управлением города и также управлением страны. Владимир также приписывает церковный устав, определяющий компетенцию церковных судов. Но это спорный вопрос, пока об этом четкого ответа нет. Долгое время считался это подделкой, Но сейчас некоторые говорят, что, в принципе, возможно, что его начал писать Владимир, а потом его немножко исказили. Ну и последнее, наверное, что будет интересно, при нем появляются первые русские монеты. Золотник и серебряник. Понятно, с чего они были сделаны. Они воспроизводили византийские деньги того времени. На большинстве монет Владимир изображен сидящим на престоле с надписью «Владимир на столе». Да, на ней у него длинные усы и такая средняя борода, так или иначе. С другой стороны, появляется так называемый трезуб, ну, воля. Но это считается, скажем так, Владимир – это сокол Рюрика, так называемый. Если будет интересно, потом об этом поговорим. Так или иначе, действительно, при Владимире уже появляется нормальное государство, где есть и правительство, и армия, и законы. Ну, Ярослав, конечно, больше написал законов, но это начал Владимир, так или иначе.
Сергей, и в завершение еще немножко о семье
Ну, давайте
Владимира.
Так, у него было официально 13 сыновей. От Чехини, от новгородской вдовы, от Грекини, от Рогнеды, господи, там, от других и прочее. То есть, да, это потом привело к гражданской войне, да, за власть уже после смерти Владимира. Поэтому Владимир был человеком своей эпохи и делал то, что делали и до него примерно там, ну, что-то изменял. Да, он, благодаря нему мы стали православными. Это, наверное, главное, что надо говорить о Владимире.
Интересно, а как-то вообще принятие христианства повлияло на его жизнь, его семейную?
Нет, конечно, он к этому времени уже прекратил такое активное занятие любовью на стороне, стал уже более такой умеренным, да. Ну и еще раз, Владимир мог делать много в своей жизни плохих вещей, но потом он одумался, стал христианином и спас свою душу, как говорится, в православии.
Да, а о том, чтобы назначить наследника, тогда еще это было не принято или как?
Ну, нет, абсолютно нет. И как бы для него главные, наверное, были от греческой царевны Анны, хотя там говорили болгарской княжны Милолики. Ну, в общем, ладно, это все спорно, да? Это Борис и Глеб. Их воспитывали, ну, как греков, то есть их воспитывали в традиции Византии, и они должны были возглавить, как самые грамотные люди в нашей стране, будущую страну.
То есть, а постоянной вот такой жены нормальной у него не было?
Нет, как ты имеешь в виду, постоянной не было.
Как у Ольги и...
Ольги, да, у Ольги был один муж, да. Игорь, да.
Ну что ж, спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну а теперь настало время нашей викторины, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Давай вспомним прошлый выпуск.
В прошлый раз, дорогие друзья, у нас была передача, посвященная Александру Маринеску и знаменитому подводнику. И вопрос был такой: в борьбе за чистоту и здоровье подводников этот член команды всегда спал в стороне от других. Кто он? Это кок. Угу. Повар мы, ну, скажем так, тоже засчитываем, но с сарказмом. Угу. Да. Я думаю, что правильный ответ у нас есть.
Да, первым правильный ответ прислал Виктор Алфёров.
Поздравляю Виктора.
Ну, а теперь новый вопрос.
А о чем так говорили? Выше Владимира Екатерина, а ниже Александр Невский.
Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и отправить ваш вариант ответа в личном сообщении. На сегодня все. Это была программа «Виват История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.